Здравствуйте, друзья. В Москве 19.05. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И с особым мнением сегодня для вас выступит политический теоретик, приглашенный исследователь Калифорнийского университета Беркли Илья Будрайцкис. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, вы недавно начали записывать серию роликов об идеологии, об идеологии как о понятии и о конкретных политических идеологиях современности на канале «Другой мир». Рекомендую всем нашим зрителям посмотреть, ознакомиться. Вышел один выпуск, можно подписаться на канал Илье, там он будет анонсировать все другие выпуски. И поэтому у вас, как у исследователя идеологии, хотелось бы спросить о том, что такое сатанизм. Дело в том, что в Госдуме у нас на высшем уровне прошел круглый стол по теме «Сатанизм как ведущая идеология противника». И вот, значит, парламентарии, всевозможные деятели, эксперты, исследователи, религиоведы, они считают, что необходимо признать экстремистской сатанизм, экстремистской идеологией, запретить все виды сатанизма, включая child-free, ну, ЛГБТ мы уже запретили, понятное дело. И вот также тут заявили, что сатанисты в России появились благодаря советской власти. Вот вы как раз и знакомы с историей возникновения советов. Что имеют в виду наши парламентарии? Стоит ли нам чего-то опасаться?
Ну, я думаю, что, конечно, стоит опасаться, тем более, что они явно используют понятие сатанизм в таком вот расширенном понимании.
Ну, да.
И в основе этого понимания лежит представление о том, что вот все вышеперечисленное, все, что они назовут сатанизмом, является злом. Против зла, как бы, во-первых, любые средства хороши, а во-вторых, любой, кто против этого зла борется, автоматически становится добром. Вот, поэтому, провозглашая что-либо сатанизмом, да, объявляя себя борцом с сатанизмом, таким образом вы как бы снимаете все сомнения в том, что вы сами являетесь представителями абсолютного добра. Вот. И я бы сказал, что это очень опасная, как бы, тенденция считать себя прямым таким вот инструментом добра, да, знатоком добра. И на самом деле, вот, я думаю, что в политике вообще вот эти такие вот большие моральные категории, да, вот категории добра и зла, они использоваться не должны, потому что политика, она все-таки о том, чтобы видеть нюансы, о том, чтобы договариваться, чтобы обмениваться аргументами и чтобы отстаивать какие-то конкретные взгляды, какие-то конкретные альтернативы, какие-то конкретные идеи. Если вы говорите, что просто все, что я бы не говорил, является добром, а все, кто меня критикует, являются сатанистами, таким образом вы, ну, как бы, снимаете вопрос о содержании ваших собственных идей. Вот что можно дальше обсуждать там с Володиным или с Бадстрыкиным, если эти люди объявляют себя, ну, как бы, прямым инструментом добра? Вы что, против добра? Вот, конечно, нельзя быть против добра, да, а зло просто нужно законодательно запретить и с любыми его носителями бороться максимально жестокими способами.
Да, вот тут как раз религиовед, деструктолог известный Роман Силантьев, он уточнил, что нужно запретить сатанизм в целом как идеологию, и потом это позволит нам бороться с более деструктивными идеологиями, такими как ваххабизм и марксизм. Вот он так заявил. То есть нужно готовиться всем марксистам, ваххабистам. Ну, то есть вот интересный просто такой ряд выстроил.
Я думаю, что если, как бы, Володин и Бастрыкин – это абсолютное добро, то всем, чьи взгляды от них отличаются, стоит готовиться к тому, что их объявят злом, и при помощи вот этих деструктологов их запретят. Да, я думаю, что это вполне...
Да, хочется напомнить, что как раз деструктологическая экспертиза легла в основу уголовного дела об оправдании терроризма против Жени Берковича и Светланы Петричук за их спектакль спектакль такой антитеррористический, но в итоге сказали, что наоборот он оправдывает терроризм, и вот есть экспертиза, пожалуйста, вот таких вот деятелей научных, которые выступают, ну, на стороне добра, на стороне российского законодательства. И вот как раз все мы помним про то, как студенты РГГУ борются за переименование политической школы имени Ивана Ильина. Что там вот случилось из новостей? Значит, депутат Госдумы от КПРФ, он отправил запрос генпрокурору Игорю Краснову о том, чтобы проверить вообще, целесообразно ли создание такой школы и идеологию Ильина, в принципе, проверить. В итоге пришел ответ, но пришел ответ почему-то не от генпрокуратуры, а пришел ответ от, значит, Академии РАН. Это вообще впервые такая практика, когда приходит ответ от другого ведомства, но тем не менее, вот я попрошу нашего режиссера показать фотографии, какой пришел ответ. Там заявили, что на самом деле, значит, да, у Ильина были противоречивые взгляды, но нужно их рассматривать в развитии, эволюционно, и, безусловно, конечно же, было там что-то и конструктивное, положительное, потому что он был патриотом, он, значит, любил свое отечество, он считал, что просто преступно разделять три народа, российский, украинский и белорусский, то есть, ну вот, полностью повторяет нарратив нынешней пропаганды. И это тоже свидетельство, документ, задокументированный академиком РАН, все официально, поэтому, да, политическая школа будет существовать. Вот получается, что сейчас наука полностью поставлена на службу государства?
Ну, понятно, почему эта просьба была переадресована, да, потому что был переформулирован сам вопрос. То есть вопрос был в том, что вот есть российское законодательство, по которому любое оправдание там, нацизма, оно запрещено. Да, и есть люди, которые за это получили какие-то сроки, да, вот там наказания, в том числе иногда не совсем как бы обоснованно это произошло. Да, вот я напомню, что представитель мемориала Олег Орлов, он получил срок якобы за оправдание нацизма, да, при том, что есть очень серьезное, ну, как бы основание думать, что это просто политически мотивированное дело, и все это оправдание нацизма было просто придумано для того, чтобы наказать его как такого вот активного деятеля мемориала. Вот. А вместо этого этот запрос прокуратуру о том, что вот, смотрите, есть высказывания, которые совершенно явно подпадают под эту статью. Да? А вместо этого, значит, это было переадресовано Академии наук, где действительно вот академики, в том числе там, какие-то специалисты по творчеству Ильина, они это прокомментировали в том духе, что это творчество, оно разнообразно, в нем можно найти нюансы, в нем можно разбираться, его нужно обсуждать и так далее. И, конечно, это крайне, ну, такой вот лицемерный ответ, потому что мы знаем, ну, собственно, чем мы знаем, что одновременно, с одной стороны, нам говорят, что все марксисты – это сатанисты, да, и как бы с ними нужно бороться, да, уголовными методами, с другой стороны, значит, говорят о том, что творчество Ильина, оно такое вот противоречивое, и в нем нужно серьезно разбираться. Я на самом деле, вот вы сказали про мой курс там по идеологиям, и, естественно, в рамках этого курса я также подробно обсуждаю там консерватизм, национализм, да, и разные такие вот правые как бы течения. Вот. И я действительно считаю, что к ним нужно относиться серьезно. Да? Серьезно не в том смысле, что, так сказать, нужно принимать на веру, да, их аргументы, а в том, что эти аргументы нужно знать, да, и с ними нужно работать. Я, например, читал очень много там разных консервативных авторов, в том числе Ильина, да, и не могу сказать, что это вот какие-то глупые люди, которых там, которым просто не должно быть места в университетской программе. Тем не менее, очень важно честно говорить о том, к чему приводили их выводы, как эти выводы были связаны действительно очень часто с, ну, фашизмом, да, вот в 20 веке. Вот. И в этом смысле, да, я считаю, что вот этот ответ прокуратуры, он абсолютно, абсолютно лицемерный.
Да, вот продолжая, значит, тему идеологической зачистки в российских вузах, Захар Прилепин теперь будет преподавать на факультете политологии МГУ. Вот новость появилась, опять же, тоже деятель известный нашей аудитории. Друзья, напишите, пожалуйста, как вы относитесь к Захару Прилепину, читали ли его книги. И он будет готовить специалистов по информационным и гибридным войнам. Сегодня у нас кадровый голод, и этих специалистов в том числе, видимо, не хватает. В целом, в вузах, вы общаетесь же с коллегами в российских вузах, какая там сейчас обстановка, насколько это пугает академическую среду, есть ли какой-то иммунитет от этого, то есть сохраняются ли какой-то оплот каких-то здравых сил, адекватных?
Это зависит от дисциплины. Да, мы видим, что сегодня для российских властей вот основное направление – это, ну, во-первых, история.
То есть, гуманитарные науки.
Президент Путин как бы сказал, много раз, собственно, об этом говорил, что именно история является вот таким вот основанием каких-то правильных патриотических убеждений с его точки зрения. Понятно? Поэтому, конечно, те люди, которые занимаются историей, в особенности историей 20 века, они как бы находятся в такой вот потенциальной зоне риска, да, потому что либо они должны соответствовать вот этому запросу на превращение истории в такой вот идеологический инструмент, да, либо, в общем, их рано или поздно ждут какие-то проблемы, да, там, с их карьерой, с их научным развитием и так далее. Есть, конечно, проблема у политологов, но эта проблема, она связана вообще с тем, что такое политология. Это вообще такая очень странная наука. Вот там в Америке, например, есть дисциплина, политическая наука она называется. Mm-hmm. И она занимается там количественными методами, анализом данных, да, и, в общем, она сосредоточена вокруг вопроса о характере политических режимов, да, там, авторитарных, демократических там, и так далее, и тому, насколько эти режимы движутся в том или ином направлении развития. Да, вот этим, очень грубо говоря, занимаются политические науки. То есть политические науки – это не прикладные науки. Они не помогут выиграть какие-то когнитивные войны, да, или набрать проценты в какой-то избирательной кампании. Вот, они существуют для того, чтобы лучше разбираться в политической сфере, в том, что происходит в мире. Я, честно говоря, не считаю, что вот эта претензия политических наук в западном понимании на такую вот объективность, да, и отстраненность, она полностью обоснована. Естественно, если эта наука говорит о том, что демократия хорошо, а авторитаризм плохо, да, и сейчас мы, так сказать, при помощи вычислений покажем, в каком пункте этого маршрута находится каждая конкретная страна, то как бы очевидно, что принадлежность к этой дисциплине, она предполагает некую политическую ангажированность. Это можно обсуждать, методы наук, их основания, да, идеологические установки, которые за ними стоят, можно и нужно критиковать, и более того, этим тоже занимаются люди в поле политической теории, да, какой-то критики науки. Но российскую, академию, российский университет все это очень мало касается, потому что в России не прижилась вот такая политическая наука в том западном виде, о котором я говорю, но скорее политология наследовала таким вот чисто идеологическим советским дисциплинам.
Но это научный коммунизм же раньше был, да, переформатирован?
Да, и в принципе вот первые, постсоветские политологи, они действительно вышли из таких вот переквалифицировавшихся преподавателей научного коммунизма. Вот отец, например, Сергей Владимирович Кириенко, очень типичный пример, да, специалист по научному коммунизму, который стал политологом, да, руководителем там каких-то политологических кафедр там и так далее. Вот. И для этих людей людей, собственно, изначально речь не шла об игре в объективное научное знание. Да, они с самого начала рассматривали политологию как набор инструментов каких-то циничных, да, употребление которых помогает их там, клиентам, да, вот, людям, которые им платят или которых они поддерживают, так сказать, прийти к каким-то своим целям. Да, там, победить на выборах, занять там, какие-то должности и так далее. То есть в России как бы политолог – это ну, такой вот наемный консультант, да, вот какой-то менеджер. Грань между человеком, который что-то рассказывает на там, политологии, да, вот на факультете политологии, и человеком, который за деньги выполняет какие-то задания там, того же Кириенко, в общем, она абсолютно такая неочевидная, да, собственно, часто одни и те же люди как бы этим занимаются, и если посмотреть на политологию в МГУ, то, в общем, она состоит вот из таких вот людей, то есть это не ученые, это такие вот подручные, так сказать, по политическим всяким вопросам, да, по решению политических вопросов. Вот. И, в общем, это люди такие вот довольно скучные, они повторяют одни и те же вещи про какие-то когнитивные войны, информационные войны.
Ну, то есть это не вот после начала войны все это случилось, это давняя история, да?
Это очень давняя история, да. То есть 90. Практически, ну, значительная часть людей, которые называют себя политологами в России, это на самом деле, ну, называя вещи своими словами, это просто такие вот шарлатаны, вот, которые занимаются чем угодно, только не наукой. Да, и поскольку сейчас вот такое поведение, оно как бы, ну, так сказать, стало окончательно легитимным, да, таким вот социально одобряемым, то есть, в принципе, точка зрения о том, что гуманитарный ученый, он обслуживает интересы того, кто ему платит, она стала, да, вот такой вот абсолютно доминирующей. То есть, если государство платит тебе зарплату, значит, ты, так сказать, должен продвигать какие-то его интересы.
Да, ну, а на Западе нет такого, что если спонсоры платят деньги, спонсируют университет, то нужно продвигать их интересы, и, дескать, вот после того, как студенты начали протестовать, и преподавательский состав против такой жесткой тактики ведения войны Израилем, то некоторые спонсоры ушли, значит, из университетов. То есть тоже, ну, они живут на частные какие-то инвестиции. И вынуждены подстраиваться частично или нет?
Конечно, они живут, ну, отчасти на частные инвестиции, отчасти там на государственные, отчасти на какие-то свои собственные доходы. Вот, потому что у каждого большого там, американского университета есть, так сказать, ну, свои собственные активы, очень серьезные финансовые, которые у них там на протяжении долгих лет формировались. Да, вот многие американские университеты, например, являются очень крупными собственниками недвижимости, да, и вот этой недвижимостью как-то, значит, распоряжаются, и деньги от распоряжения этой недвижимости, они не вполне прозрачны для, так сказать, других людей, вот, работающих в университетах. И, скажем, вот, вот эти протесты, о которых вы упомянули, студенческие в Америке, они ставили ведь не только вопросы, связанные вот с ситуацией в Газе, но и вопросы, связанные с прозрачностью вообще финансирования самих университетов. Да, поэтому на самом деле то, вот о чем вы упомянули, да, вот какие-то требования политического характера, значит, людей, ну, как бы обладающих деньгами к университету, вот все это тоже этим движением студенческим ставилось под вопрос. Да, поэтому это на самом деле взаимосвязанная вещь. Тем не менее, надо признать, что, конечно, в таком вот прямом виде, когда просто, значит, человек там богатый платят деньги.
Заказывает музыку,
и,
да.
Да, и говорит,
как российское государство.
Должны полностью перестроить программу своего университета в соответствии с моими требованиями. Конечно, в таком наглом, открытом и прямом виде этого не существует, но проблема есть.
Да, вы говорили, что у нас политологи шарлатаны по большей части. Можно ли назвать шарлатанами наших философов, таких как Дугин Александр Гельвич, или все-таки нет?
Ну, это такой большой вопрос, Да, потому что, с одной стороны, конечно, Александр Гелич не выдерживает как бы никакой научной критики, просто потому что он научную критику не приемлет. Вот очень интересно, что Дугин на протяжении просто десятилетий своей как бы активности интеллектуальной никогда не находился в ситуации научной дискуссии. Да, ни одна его книга не проходила научную критику со стороны его коллег, тем более анонимного научного критика. Да, это является, ну, как бы главным условием такого вот академического качества. Более того, если раскрыть там любую его книгу, сразу можно найти огромное количество ошибок, как бы передергиваний, каких-то попыток прицепить какую-то одну традицию мысли к другой традиции мысли, при том, что они ничего, так сказать, между собой общего не имеют, кроме, так сказать, какой-то вот симпатии к ним Дугина, да, и желанием всех от, так сказать, там, Платона до Хайдеггера записать в свои союзники. Вот, поэтому, конечно, в условиях, тем более сегодняшних, когда, ну, любой публичный критик Дугина, он просто очень многим рискует, mm-hmm. да, особенно если он занимает какую-то позицию в университете, то, ну, как бы он может легко ее потерять. Да, это, кажется, всем понятно. В общем, говорить о том, что Дугин является философом, который находится в диалоге да, с другими философами, конечно, не приходится, потому что диалог – это всегда история, ну, свободная, да, она основана на свободе суждения. И ни о какой свободе научного суждения речи, конечно, сегодняшней России не идет.
Да, ну, Александр Гелич записывает в союзники не только Платона и Хайдеггера, но и Канье Уэста. Вот недавно он записал свои союзники. Канье Уэст приезжал в Москву. Ну, не знаю, приезжал, ну, вроде бы как приезжал. Там просто было видео, где кого-то приняли за Канье Уэста. Там, значит, огромное количество около гостиницы Four Seasons в центре Москвы собралось людей, фанатов. Все были рады и счастливы приезду американского рэпера. И Дугин заключил в своем телеграм-канале: «Канье Уэст, кстати, идеологически наш». Вот вы в Соединенных Штатах находитесь, там насколько популярен Канье и его идеи, так скажем, ультраправые, которые он иногда озвучивает?
Ну, конечно, он популярен. У него, например, популярный Инстаграм. Вот запрещенная в России, да, запрещенная в России организация Инстаграм, вот благодаря ей Канье Уэст тоже, так сказать, какую-то часть своей популярности получил. Что касается его политических идей, ну, как бы об их популярности можно судить потому, что в 2020 году, когда он пробовал участвовать в президентских выборах, да, он получил 0,3% голосов, да, то есть, видимо, вот они... недостаточно популярны. Но вопрос еще в том, а что это за идеи. Да, то есть, если посмотреть на его какую-то, так скажем, политическую карьеру, то она выглядит довольно непоследовательно. То есть, он поддерживал там Барака Обаму, он жертвовал деньги Хиллари Клинтон. Потом, когда Трамп стал президентом, он, значит, неожиданно стал его симпатизантом, там с ним встречался, стал заявлять вот какие-то вот эти странные вещи такого правого толка. Тем не менее, ну, нужно помнить о том, что все-таки Канье Уэст, ну, как бы он, ну, черный. Да, в Америке это очень важна, как бы, идентичность. Вот, и человек, который, ну, просто вот родился как бы черным, тем более родился в семье черных активистов, как Канье Уэст, да, потому что его отец был, например, членом партии «Черная пантера».
Ого.
Да, поэтому, ну, как бы поддерживать совсем каких-то ультраправых ему достаточно сложно. Вот, тем не менее, он, как человек, которого в первую очередь интересует, конечно, не политика и не какие-то вот такие большие идеи, да, а интересует собственная гениальность, да, потому что он абсолютно уверен в том, что он является как бы гением, да, каким-то чрезвычайно выдающимся человеком, а гений он должен все время, ну, как бы вот отсвечивать, да, то есть миру нужно сообщать все время о своей гениальности, иначе о ней никто не узнает. Вот. И, в общем, вот Канье Уэст, он находится постоянно вот в этом режиме, да, режиме попыток получить как бы любое возможное publicity, даже самое скандальное. Вот. Его политические высказывания, они крайне путанные и такие вот противоречивые, но его вот эта стратегия, да, попадания на первые страницы там, газет, получения там, каких-то миллионов просмотров, она очень выверенная, да, и, собственно, его поездка в Москву, она вполне в это укладывается. Понятно, что Канье Уэст, так сказать, не хочет жить в Москве. В Москве его посадили в тюрьму за оправдание нацизма, кстати.
Вне всяких сомнений. Вот. Да. Но если бы он специальную военную операцию, так называемую, не поддержал. Хотя тоже вопрос. Вот у нас есть и такие Стрелков, например, в тюрьме.
Ну, в общем, это такой, да, вот очень экстравагантный человек. Да. Я боюсь, что в какой-то момент, так или иначе, он бы зашел, что называется, не в ту дверь. Вот. Это просто 100%. Вот. Поэтому, когда я вижу, там, вот я видел какую-то фотографию Канье Уэста в майке «Я русский», да, ну, как бы очевидно, что, так сказать, он надел просто эту майку на там, несколько минут, да, в своей жизни. Конечно, он не будет, так сказать, далеко идти по пути этого эксперимента, потому что поездка в такой майке по российским регионам, особенно, так сказать, без... ну, как бы, понимание вокруг, что это вот Канье Уэст, что это наш человек, там, что его там Дугин очень любят, она могла привести к каким-то тяжелым последствиям, травмам, возможно, физическим.
А как можно объяснить такую ажиотацию в российской пропаганде по поводу приезда Канье Уэста? До этого был приезд Такера Карлсона, и тоже все писали, вот, как здорово, к нам приезжают Соединенных Штатов Америки, наши люди, наши ребята – поддерживают войну, все прекрасно, консервативные традиционные ценности. Мы же боремся с Западом.
Да, это, мне кажется, очень, очень глубокий вопрос, Евгения, потому что он показывает вообще все эти как бы пляски вокруг, значит, немногочисленных западных гостей, да, которые хотят там услышать позицию России, они на самом деле показывают, что вот российский режим и российская политическая элита, она, несмотря на все вот эти разговоры про многополярный мир, она просто 100% западноцентрична. Да, то есть их в первую очередь интересует признание себя Западом как равных, как таких же белых людей, как и, значит, белые люди, которые сидят там в европейских или американском правительстве. Да? И вот они страдают из-за того, что им не хватает этого признания, что их не пускают как бы вот в этот вот закрытый, как им кажется, клуб, так сказать, держав там, правящих всех остальным миром на равных. Да? Поэтому, в общем-то, все, что происходит, вот все, что как бы Россия путинская исполняет, так сказать, во внешнеполитическом каком-то пространстве, оно так или иначе сводится к вот этой проблеме признания. Да? То есть признание со стороны как бы, ну, вот жителей Африки себя как равных, да, или признание со стороны там, жителей Латинской Америки, но по большому счету, конечно, оно никаких, так сказать, серьезных людей в России не интересует. Что значит быть признанным равным, да, с вот, человеком из страны третьего мира? Быть признанным равным Дональдом Трампом, да, это да, это серьезно. Вот. Но к этому признанию ведут какие-то ступеньки. Да, у этих ступенек есть имена. Такер Карлсон, там, Канье Уэст, да, возможно, так сказать, каждый из этих людей, он там пишет какой-то отчет в некое вот мировое правительство, да, в которое, значит, Путин со своими друзьями тоже хотят войти и рассказывает, там, меня приняли очень хорошо, там, разговор был очень конструктивный. Вот, то есть я думаю, что это такая глубоко ущербная колониальная позиция, такое колониальное сознание, которым глубоко больна российская элита. Да, эта болезнь, она началась в 90-е годы, и поскольку, в общем, так сказать, вся нынешняя элита, она вышла из 90-х годов, она продолжает быть вот носителем вот этого ущербного сознания.
Ну, то есть поворот на восток в таком вот понимании глубоком не существует, поворот на восток. Помним, что недавно Владимир Путин ездил в такое азиатское турне и во Вьетнам, и в Северную Корею, что, возможно, и Китаю, кстати, не очень понравилось. Но сближение с Китаем такого тотального не ждать в итоге, то есть нет такой цели, чтобы это объединение было долгим, Но хотя вы же говорили, что многополярный мир, должно быть несколько центров. Это вокруг Китая, вокруг России, допустим, и условно вокруг Соединенных Штатов. Ну и Евросоюза, может быть. То есть как будто бы все такие равные игроки. Тут на Китай они тоже не смотрят как на идеал, скажем.
Ну, понятно, что, так сказать, на Китай не только не смотрят как на идеал, но и как бы в целом вот китайский язык, там, китайская культура, да, все это не выглядит привлекательным для условного среднего россиянина. Да, и, естественно, если в Москву приедет какой-то известный поп-певец из Китая, его не будут встречать такие толпы, как Канье Уэста. Да, это совершенно, совершенно очевидно. Я не говорю, что мне это очень нравится. Я бы был бы очень рад, если бы в России жили люди, ну, как бы, такие признающие не на словах, да, а на деле там культурное разнообразие, равенство, действительное равенство разных там культур, там разных стран, да, понимающие, что, например, там культура африканских стран или культура центральноазиатских стран, да, она может быть не хуже, чем вот там голливудская, например, культура, да, или культура, которую производят там в Западной Европе. Но, конечно, вот такое сознание, оно как бы абсолютному большинству жителей России, к сожалению, совершенно чудно.
Да, но это же, наверное, не только большинство жителей России, все-таки существует такая гегемония и культура Соединенных Штатов, и европейской культуры. То есть я думаю, что туда многие стремятся, не только, допустим, россияне. Но и вот как нам сегодня Дмитрий Колезев говорил, мы с ним днем разговаривали, что более образованные жители Центральной Азии, они, если уезжают из страны на заработки, то, скорее всего, они поедут не в Россию, вот, а в какие-то страны с более такой, ну, где более благополучная обстановка, где экономика сильнее, где на войну тебя не отправят, ну и так далее.
Ну, если у каких-то жителей центральноазиатских стран есть прям такой выбор, да,
ну,
вот,
да,
работу в Россию или там в Калифорнию, вот, наверное, они выберут Калифорнию. Вот, но я боюсь, что чаще всего такого выбора у них нет. И я встречал вот в России большое количество мигрантов из Центральной Азии, у которых там было, например, высшее образование, да, и которые, в общем, не были какими-то там совсем там невежественными людьми. Вот. Я на самом деле, ну, очень скептически вот к таким оценкам отношусь, как вот, так сказать, то, что вы сейчас привели от вашего собеседника, да, что вот как бы мигранты из Центральной Азии, которые едут в Россию, это самое, значит, там невежественное. Вот. И вообще таких мигрантов нам не нужно. А нам нужны хорошие мигранты, как бы образованные, высококультурные. Вот. И вот таких вот мигрантов мы будем принимать. Вот. В принципе, мигрантофобская такая повестка в западных странах, она устроена точно так же. Да, да. То есть, если послушаете, что Трамп, например, говорит про миграцию, он тоже говорит, мы, так сказать, там, образованных людей, желательно христианского вот вероисповедания, работящих и таких вот понимающих нашу американскую культуру, конечно, мы должны их принимать с распростертыми объятиями. Но вот таких вот темных мусульман, вот, которые вот прут как бы через границу, конечно, мы таких вот людей принимать не должны, потому что это такая вот некачественная миграция. Да? Вот, я думаю, что в таких оценках есть, безусловно, элемент расизма. Да, и когда, например, какие-то российские либералы, уехавшие, значит, после начала СВО, они говорят, да, мы там мигранты, ну, то есть мы не мигранты, мы релоканты. Да, мы приехали в западные страны, но, конечно, мы отличаемся от беженцев там, из Сирии, да, вот, или из иракского Курдистана, или еще откуда-то, потому что, ну, как бы мы такие вот образованные, состоявшиеся люди, мы претендуем на какие-то квалифицированные такие высокооплачиваемые рабочие места. То есть такие высказывания, они делаются совершенно безапелляционно, да, и в них сквозит вот такое вот явное желание себя как бы, ну, отбелить, да, вот, провести как бы черту между плохими мигрантами, плохими беженцами и какими-то хорошими беженцами. Вот. Но на самом деле, так сказать, беженцы из там, Сирии, да, они тоже приехали в Европу не от хорошей жизни. Да, они приехали, потому что там идет война, вот, в которой Россия, кстати, тоже участвует, вот, которая лишила их дома, которая поставила их под угрозу, в том числе политических преследований. Поэтому, ну, логичнее было бы, чтобы, например, Дмитрий Колезев попытался с этими людьми как бы найти, так сказать, какой-то вот общий язык и обнаружить, что их на самом деле гораздо больше объединяет, чем разделяет.
Да, но тем не менее эта повестка миграционной политики остро стоит и в Европе. Вот мы видим на выборах во Франции первый тур прошел, и люди голосуют за коалицию ультраправой Мари Ле Пен, потому что вот как раз их беспокоит эта тема тоже миграции, нелегальной миграции. Не только вот вы сказали, что Трамп об этом тоже говорит, и, по-моему, во время дебатов тоже обсуждался этот вопрос, но и сегодня у нас в связи с терактами. Сначала после Крокуса начались эти обсуждения. Не только обсуждения, но в аэропортах задерживали огромное количество граждан Таджикистана. Просто на много-много часов их не отпускали. Были проблемы. Тем не менее, все понимают, что мигранты, они нужны, они будут приезжать. Но что с этим делать? И вот сейчас у нас в рамках борьбы с терроризмом, например, предлагают запретить никап в России. Вот как вы считаете, насколько это поможет? И в целом, как решить этот вопрос миграции? Потому что все-таки в России и в Европе она несколько по-разному устроена. В Европе там есть некоторые интеграционные программы. Люди приезжают, учат язык. А в России очень большой процент коррупционной составляющей. И в основном люди живут в гетто или в каких-то вот небольших помещениях, там по много человек на койках. В уже ужасных условиях. На стройках, там, например. Угу.
Ну, то есть, во-первых, стоит разделить, так сказать, вопрос о никабе от вопроса миграции.
Да,
потому что, если не ошибаюсь, вот Дагестан – это не другая страна, да, это часть Российской Федерации.
Конечно, конечно.
Миллионы мусульман, которые родились в России, на своей земле, они никакими мигрантами не являются. Да, поэтому такой вот выпад Бастрыкина, конечно, он направлен не против мигрантов, он направлен против мусульман. Угу. Да, как мигрантов, так и, так сказать, граждан вот Российской Федерации. Вот. И, в общем, я думаю, что если у правящего, так сказать, режима вот, есть желание поспособствовать секретному плану, значит, какой-то западной элиты по развалу России, то они движутся, в общем, с такими предложениями в очень верном направлении, да, в направлении разделения уже граждан самой Российской Федерации на людей разного сорта. Да, на людей, значит, которым можно публично исповедовать их религию, и на людей, которые в этом должны быть ограничены, потому что все это очень, так сказать, напоминает там терроризм, сатанизм и разные другие плохие вещи. Вот, я думаю, что это вот очень опасная тенденция, и здесь надо понимать, что, скажем, когда какие-то европейские ультраправые, они говорят о нелегальной миграции, да, и, значит, подчеркиваю, что вообще мы, конечно, не против мигрантов. Mm-hmm. Есть хорошие, как бы, мигранты, вот, но они легальные, потому что, значит, их услуги там востребованы, они обладают хорошим там образованием, они хотят интегрироваться в наше общество, вот, то все это, ну, достаточно такие лукавые утверждения, потому что одновременно с этими утверждениями, что нужно, значит, бороться с нелегальной миграцией и приветствовать легальную, одновременно те же партии выдвигают программы, ну, так сказать, ограничения миграции вообще в свои страны, да, или даже лишения гражданства тех людей, которые его уже получили. Да, вот недавно был там большой скандал в Германии с партией АФД, это дружественная партия тоже России.
Помню.
Вот, такая, ну, некоторые там неонацистской, правда, называют, но такая вот партия. Вот, и у нее было значит, некое секретное заседание, посвященное как раз плану лишения немецкого гражданства миллионов людей, которые, ну, так скажем, не соответствуют какому-то вот такому этническому критерию принадлежности к Германии. Да, поэтому, в общем, шаг от одного к другому, он достаточно здесь очевиден, да, и расстояние между борьбой с нелегальной миграцией к борьбе, так сказать, против инородцев вообще, в принципе, оно оказывается не таким уж большим. А в целом, еще вот что нужно сказать, что все это, конечно, не значит, что вот надо говорить, что миграция там это замечательно, да, и давайте, так сказать, приветствовать там прибытие в какую-то вот страну, там миллионов людей из другой страны. Миграция – это очень тяжелая история, да, и она тяжелая прежде всего для самих мигрантов. Вот, они покидают свою родину не потому, что они находятся в хорошей ситуации. Да, они находятся в очень плохой ситуации. Они не могут прокормить свои семьи, они не могут заработать деньги. И более того, часто они, ну, как бы их жизнь находится под угрозой, да, когда речь идет о беженцах, да, а не о мигрантах. Но как бы в России эта ситуация она не знакома, потому что Россия вообще не принимает беженцев ниоткуда. Да, то есть вот такой торговый. Что человеку, так сказать, в другой стране что-то угрожает по политическим...
Беженцев из Донбасса принимали в свое время. Но сейчас это уже Россия, поэтому да.
Да, тут... да сейчас да, да, беженцы Донбасса, они в этом смысле выделяются. Но, например, беженцев из Сирии, да, вот в России же не принимали, я не слышал, что были какие-то десятки тысяч беженцев из Сирии, вот, которые, например, бежали от того же исламского государства. Да, с которым там Россия якобы борется.
Да. Вот тут в чате пишут, что, дескать, незаконное пересечение государственных границ никто же не отменял. Ну, запрет на это никто же не отменял. Поэтому... И здесь писали девушки или женщины о никабах, дескать, как... принимать культуру, вот как не испытывать, не знаю, какого-то... не то чтобы негатив, может быть, опасения перед тем, что этой культуры станет слишком много, ведь женщины считают, что это их закрепощает. Такая культура может их закрепостить. Они жить так не привыкли. Вот как это противоречие можно решить? С одной стороны, культурное разнообразие, а с другой стороны, права женщин.
Ну, я думаю, что права женщин – это серьезная проблема для России. Вот сейчас, например, практически, так сказать, под угрозой находится право на аборт. Да, да. Вот очень важное такое вот право женщин. Вот, и ему угрожают не мусульмане, а такие вот ультраконсервативные, якобы православные люди из Госдумы. Да, и, в общем, они никабов как бы не носят. Вот, по-моему, Нина Астанина, да, вот она не ходит в никабе. Но, тем не менее, угроза для прав женщин, которые от нее исходят, она на сегодняшний день в России гораздо более серьезная, чем от женщин, которые ходят в никабах. Вот, я абсолютно понимаю стремление женщин в мусульманских странах получить право выбора. Да, мы видели, что там 2 года назад, да, там в Иране были огромные протесты, именно женские протесты, против вот обязательного так сказать, ношения там никабов.
Да, против полиции нравов, которая там была.
Против полиции нравов и так далее. Но это движение, оно было не за запрет никабов, оно было за право выбора. Да, и я думаю, что такое право выбора и запрет дискриминации по поводу своих религиозных убеждений – это очень важная часть, ну, демократических прав вообще. Вот, поэтому в российских, как бы, условиях, где мусульмане являются меньшинством, да, которые, ну, просто по факту своей принадлежности к меньшинству не могут навязать, как бы, остальным свой образ жизни, скорее, может произойти что-то противоположное, да, вот они должны быть защищены от дискриминации. Вот. А сейчас эта дискриминация, она явно существует, как бы, в России. Что мы в том числе видим вот из всех этих заявлений.
Да, вот, кстати, по поводу запрета абортов, Илья говорит, это стали известны подробности законопроекта о праве плода на охрану здоровья до рождения. И вот скоро его внесут в Госдуму, этот законопроект, анонсировал его Петр Толстой, и как раз эксперты опасаются, что эта инициатива может поставить фактически под запрет абортов. Вот, потому что что такое охрана здоровья плода до рождения? То есть там могут быть какие-то разные интерпретации законодательные. И все это выглядит, конечно, очень опасно. И акушеры, гинекологи тоже протестуют против этого. То есть на самом деле, ну не знаю, чем закончится. Петр Толстой, видимо, анонсировал законопроект, считает, что это необходимо сегодня. Потому что у нас, опять же, проблемы с демографией. Вот, и нужно, чтобы и женщины больше рожали, чтобы семей у нас было больше. Да, то есть меньшинство нужно защищать. Вот, Илья, что касается, вы говорили, запрещая никабы, вот еще недавно, например, заблокировали счета Хабибу, это такому знаменитому спортсмену на Кавказе, это авторитет большой там, а как раз после этих терактов, дескать, в его школе тренировался один из боевиков, который принимал участие в теракте. И это тоже может вызвать много вопросов. И уже некоторые парламентарии в Дагестане говорят, что идет травля республики. Вот. Ну, то есть они это так воспринимают. Вот. И муфтия Дагестана, он запретит никаб только в Дагестане. То есть в других республиках можно будет носить, ну, пока что это именно касается Дагестана. Но, тем не менее, возможно, это будет распространяться на другие республики, потому что мы же должны создавать видимость борьбы с терроризмом. А тем временем, да. Угу.
Да, ну, то есть, в целом, то, что произошло в Дагестане, это чудовищно, да, эти убийства, они не имеют никакого оправдания. За этими убийствами стоит крайне, на мой взгляд, реакционная, крайне опасная идеология, да, такая вот идеология такого вот радикального, очень нетерпимого ислама. Тем не менее, ну, как бы нужно понимать, почему она получает распространение.
Вот почему? Да,
в Российской Федерации. Да? Она получает распространение, потому что существует растущее постоянно с каждым годом отчуждение между, так скажем, ну вот, большинством как бы жителей Российской Федерации, да, и жителями мусульманских регионов, прежде всего Северного Кавказа. Очевидно, что существует некая двусмысленность в самом, так скажем, гражданстве Российской Федерации. Потому что, с одной стороны, все граждане обладают равными правами, все граждане могут свободно перемещаться по стране и, в общем, считать своей, да, любую часть, как бы, этой страны. Это вытекает из самого факта гражданства. Да, это вытекает из, ну, так сказать, духа, в том числе, там, Российская Конституция. С другой стороны, в той же Конституции записано, что, в общем, там, русский народ, как бы, вот он является таким, как бы, определяющим. Вот. И из такой вот жизненной практики любой человек с Кавказа, он знает, что если он приедет в Москву там, или в Петербург, он не будет себя чувствовать там таким же, как, ну, так сказать, туристы, да, или приезжие из других...
Из Пензы.
Да, типа из Пензы, условно. Да, поэтому это как бы дискриминация, да, это отчуждение, оно действительно существует. Северный Кавказ постепенно, так сказать, вытесняется в какую-то свою собственную параллельную реальность, и в этой параллельной реальности, конечно, получают большую поддержку такие вот как бы радикальные течения, которые как раз говорят о том, что вот, так сказать, между там, мусульманами и немусульманами есть такая вот жесткая граница, да, и, собственно, долг каждого мусульманина вести там какую-то, значит, священную войну против немусульман.
Да, вот как раз сегодня новости были, что ИГИЛ опубликовал, да, предоставил отчет о деятельности в первом полугодии 2024 года, и там как раз упоминается, что на территории России было совершено одно нападение, в котором погибли, получили ранения 500 человек, наверное, имелось в виду теракт в Крокусе, там еще перечислено 788 нападений, и все это страны, в основном Ближний Восток и Россия. Ну, то есть нет европейских стран, ну вот именно в этом полугодии. Вот возможно, что те тенденции, о которых вы говорите, они действительно имеют место быть, и это подогревает вот такие вот настроения.
Ну, в общем, в любом случае нельзя говорить, что это, так сказать, что такой вот рост поддержки исламизма в России гражданами Российской Федерации, что он является исключительно результатом деятельности каких-то там иностранных разведок. Да, у него есть социальная почва. Эта социальная почва, она связана с последствиями той политики, в том числе национальной, которую проводит российское правительство. Вот. И для того, чтобы эту проблему как-то решить, ну, нужно в том числе вот эту политику пересматривать. Потому что если ее не пересматривать, а наоборот как бы ее, так сказать, усиливать, эскалировать, то, что, например, делает Бастрыкин, да, со своими предложениями, то, в общем, эта проблема, она, ну, так сказать, тоже будет расти.
А в целом вы считаете проблемой, если, когда что-то случится, Путин уйдет от власти? Просто вот Олег Кашин был недавно здесь, на «Живом гвозде», или на своем канале говорил о том, дескать, о том, что, дескать, хорошо, если Дагестан, вообще, если Кавказ отделится. Но потому что это другая культура, другие люди, почему бы и нет? Ну вот будут жить отдельно, и хорошо. Что плохого?
Само по себе как бы это не является чем-то плохим, если это, так сказать, ну, то есть, во-первых, скажем так, по нынешним законам
Российской Федерации... Вне всяких сомнений, это гипотетическое
рассуждение. Это как бы очень плохо, да?
И так нельзя.
И те там 25 лет своей там последних, да, своей жизни Владимир Путин, он как бы боролся за то, чтобы этого никогда не случилось. И, в общем, это такая вот важная скрепа, да, современной идеологии государственной в России, что мы все единое пространство, мы такой вот единый многонациональный народ, несмотря на то, что поддерживаемая, опять-таки, сверху вот эта вся российская демагогия, она как бы это единство подрывает. Да? Я думаю, что если говорить о том, как преобразовывать Россию, да, которая, наверное, не всегда будет вот находиться в таком состоянии, как сейчас, нужно ставить вопрос о том, что нас объединяет. Да? То есть, если это не только страх перед государством, если это не только желание соответствовать какой-то, так сказать, букве, которую там написал Петр Толстой там, да, или там, Владимир Соловьев, если это какие-то общие ценности, да, вот там общие принципы, да, то тогда, собственно, нужно заново пересобирать Российскую Федерацию, как настоящую федерацию, да, не на бумаге, а, так сказать, на деле. Вот. И вот эта пересборка, она в том числе, так сказать, должна предполагать свободу, ну, как бы выйти или остаться. Mm-hmm. Да? То есть то, что предлагает Олег Кашин, как я понимаю, да, это решить, так сказать, ну, неким большинством жителей, что вот эти вот ребята нам просто не нужны, да, давайте их как бы там выбросим, потому что они там слишком дикие, они ходят там, их женщины ходят в никабах, они не понимают каких-то там православных ценностей, поэтому давайте просто им перекроем кислород, как бы закроем границу и исключим их из состава Российской Федерации. Я думаю, что если так произойдет, то, что останется от Российской Федерации, не превратится в демократическое государство. Я думаю, что то, что от Российской Федерации останется, будет дальше идти по пути, так сказать, отрезания тех, кто, значит, по каким-то причинам не вписывается в формат вот как бы настоящего, да, национального государства, настоящей такой вот русской нации. Да? И, конечно, это путь авторитарный. Вот, потому что если у вас есть какое-то другое понимание того, что значит быть русским, например, да, то вас тоже могут исключить из числа русских, как вот в нацистской Германии из числа немцев тоже торжественно изгоняли
Да. Илья, вот у нас время так незаметно пролетело, осталось, к сожалению, 2 минуты, но тем не менее зритель задавал вопрос вам по поводу нового проекта «Конституция будущей России» от Григория Юдина, Артемия Магуна, Евгения Рощина, который они написали. Друзья, новый проект «Конституция будущей России» можно найти в Фейсбуке, запрещенной сети, на странице Артемия Магуна, чтобы почитать и ознакомиться. Кому интересно, вот «Социумаг» пишет, был предоставлен альтернативный проект «Конституции». Может ли Илья оценить эту работу? Чего в ней нет, а надо бы добавить? Вот такой вот общий и короткий вопрос. А потом, возможно, или здесь, или на канале Рабкор можно будет обсудить более подробно и с авторами, и с вами, ну там, кто согласится прийти. Угу.
Если совсем коротко, то, во-первых, я считаю, что это очень важная и нужная работа. Не в том смысле, что вот этот проект, он уже прямо готов к тому, чтобы стать реальной конституцией. А потому что он, ну, как бы вот начинает дискуссию. Да? Это такая пища для ума, да? Пища для размышлений. Вот. И очень здорово, что, значит, Магун, там, Юдин, Рощин, они вот как бы во многом вот этот вот процесс стимулируют. Но что мне в этом проекте, например, не очень понравилось, то есть вещи, которые мне понравились, да, то есть мне понравилась идея самоуправления, мне понравилась идея массового, так сказать, вовлечения обычных граждан страны в процесс принятия решений, да, на всех уровнях. Это такой вот очень положительный момент в этом проекте. Вот. То, что мне не понравилось, связано, то есть, во-первых, с тем, что я не очень понял для, ну, так скажем, какой страны эта конституция написана, да, потому что конституция, она, ну, это же не абстрактно.
РСС. Ну, или вот СССР, как бы, да. Да, Союз,
да,
Республик,
да. России. Конституция должна, ну, так скажем, оценивать предыдущий исторический опыт, который у России там достаточно специфический, да, достаточно тяжелый, достаточно сложная история всех предшествующих конституции, а большую часть своей истории Россия вообще жила без конституции. Вот, и, ну, понятно, страна там многонациональная, многоконфессиональная. Все это совершенно никак в этой конституции не
отражено.
Не отражено. Более того, там предлагается, ну, как бы полная ликвидация национальных республик.
Да, 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 тут тоже
разделение, как бы, России на 30 каких-то вот субъектов федерации, в которые там не очень понятно, кто войдет. То есть мне кажется, что если вот прямо сделать такое предложение, да, жителям России, оно сразу вызовет очень много серьезных вопросов.
Ну, в том числе и от жителей республик, я думаю, вопросы поступят.
Да, от жителей республик вопросы точно будут.
Да,
То, что... Да, да, я просто извиняюсь, то, что в этой конституции, значит, написано в этом проекте, что всем будут гарантированы права на национальный язык, да, но сейчас мы видим ситуацию в национальных республиках, в большинстве национальных республик в России, где количество людей, владеющих, так сказать, языком как бы коренного населения, да, вот оно снижается там на 10-20% в течение десятилетия. Да? То есть это, ну, такая вот катастрофическая ситуация для этих языков. И если, собственно, будут ликвидированы национальные республики, да, вот вместо 10% будет 50%. Вот. И всем, кто там живет, всем, кто к этим коренным народам принадлежит, им как бы это очевидно. Да? Вот в этом проекте Конституции этот вопрос, он, к сожалению, никак не рефлексируется, и более того, предлагается, так сказать, полный отказ от национальных республик внутри России, которые, как мне кажется, как раз являются очень большим завоеванием. Mm-hmm. Да? Завоеванием революции там, 17-го года, ранней большевистской политики, завоеванием, которое, я так, ну, очевидно, оно очень многим не нравится, да, но вот мне оно нравится. Я считаю, что оно очень важное, да, и для будущего настоящего российского федерализма оно, так сказать, играет вот роль такой фундамент, да, такой вот как преемственности настоящей с какой-то такой вот традицией равноправия и национального самоопределения в рамках одного такого вот пространства политического, который у нас, так сказать, еще пока остался.
Спасибо огромное, Илья. Время, к сожалению, вышло. Надеюсь, что получится более подробно обсудить. Друзья, ознакомьтесь с Конституцией. Новый проект Конституции от Григория Юдина, Евгения Рощина и Артемия Магуна. В Фейсбуке можно посмотреть. И про большевистскую политику Илья упомянул. Вот на фоне новый выпуск журнала «Дилетант. Троцкий против Сталина». Заходите, друзья, на сайт shop.diletant.media. Приобретайте журнал, тем самым вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь». Можно поддержать канал «Живой гвоздь», задонатив по QR-кодам, которые вы видите на своих экранах. Дело в том, что у нас в студии не работает кондиционер. В Москве очень жарко. Пишите, во-первых, друзья, как вы справляетесь с жарой. И если вам не сложно, задонатьте нам на кондиционер, чтобы мы спокойно разговаривали с нашими гостями, уважаемыми, любимыми, которые, и я уверена, вам, которых вам интересно тоже послушать. И еще хотела порекомендовать книгу Александра Борозняка «Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистское прошлое». Тоже есть вот эта книга на сайте shop.diletant.media. Приобретайте и таким образом тоже поможете нам в нашей работе. Там все указано. Там есть мерч, журналы, книги и все такое прочее. Друзья, спасибо огромное за ваше внимание. Илья, спасибо. Спасибо большое за беседу.
Спасибо
и
вам.
Напомню, что у нас в гостях был политический теоретик, приглашенный исследователь Университета Беркли Илья Будрайцкис. За режиссерским пультом был Андрей Меликов. Меня зовут Евгения Родионова. Подписывайтесь на канал «Живой гвоздь», подписывайтесь на соцсети Ильи Будрайцкиса. Ссылки найдете в описании. И никуда не уходите. Буквально через час в 21:00 будет программа «Статус» с Екатериной Шульман и Максимом Корниковым. До скорых встреч. Пока.
До свидания.